пара вопросов по поводу так называемого неприличного белка. Что это за белок, почему он нам, в принципе, так важен, и почему врачи смотрят на его наличие либо отсутствие, и о чем нам говорит, опять же, его наличие или отсутствие.
Мы сейчас назначаем нашу терапию, исходя из самых-самых тонких особенностей опухолевой ткани. То есть, если 40 лет назад речь шла о том, что это просто рак молочной железы, потом мы стали делить его на подтипы.
А 40 лет назад о подтипах еще не говорили, да?
О молекулярных подтипах нет. А потом научились определять, есть ли там гормоны, гормоночувствительная эта опухоль, нет. И вот в какой-то момент мы обнаружили, что существует на некоторых клетках рака молочной железы существует слишком большое выделение вот такого неприличного белка, как вы говорите, который называется HER2-neo. И сначала это знание носило такой чисто научный характер. Да?
Есть и есть.
Ну, есть и есть. Но вся наша наука медицинская, она складывается по кирпичику, а в итоге строятся огромные замки и здания. И когда поняли, что вот есть определенная часть опухоли с таким большим содержанием вот этого HER2-neo, то пришла мысль, а не разработать ли нам специфическое лекарство, которое будет цепляться именно к этому белку, и убивать те клетки, в которых этого белка много. И таким образом было изобретено лекарство. Оно работает как наш собственный иммунитет. Это тоже антитело. И вот это антитело, оно связывается с вот этими рецепторами. Ну, с
этим, этого белка.
Я упрощенно скажу, с этим белком, со всем механизмом этого белка. И те клетки, где связь такая установлена, они становятся больше подвержены смерти естественной. И они умирают. И такой препарат был изобретен, и он уже давно находится в клинической практике. Он был один из самых первых так называемых таргетных препаратов. То есть это антитело подходит к этому белку как ключ к замку, как оно идет прямо.
Таргетный это как таргет-цель, да?
Цель.
Нацеленных.
Да. Оно прямо нацелено идет непосредственно к вот этому белку. Поэтому если раньше этот белок просто определяли и говорили, да, прогноз у этих пациенток хуже, то есть это был прогностический фактор.
Потому что такая опухоль более агрессивна, да, если я
да,
правильно?
Она течет более агрессивно. То сейчас, когда мы это обнаруживаем, для нас это просто показатель того, что у нас есть еще один вариант лечения. Мы знаем, как бороться с этой опухолью. У нас есть специфический для этого препарат. И, соответственно, эти пациентки, они идут в определенном ключе и по обследованию, и по лечению. Этот препарат используется и в качестве профилактической терапии. То есть он полноценно включен во всю схему нашей терапии. Но сейчас мы шагнули вот буквально там в этом году, были опубликованы результаты исследования. Если раньше мы назначали эти препараты только, если этого белка было очень-очень много, так называемый HER-позитивный рак молочной железы, когда должно быть 3 плюса. Вот в вашем иммуногистохимическом исследовании там должно быть написано 3 плюса. И вот тогда эти препараты использовались. То есть сейчас, в этом году, было опубликовано исследование, когда назначались препараты, определенный тип этих препаратов, их использовали у пациенток с так называемым HER2-low статусом, с низким статусом HER2. То есть когда это не полное отсутствие, а только 1 плюс или 2 плюса. То есть это кардинальным образом расширяет палитру пациентов, расширяет долю пациентов, которым мы можем назначать этот препарат. Таких пациенток это уже почти 50% от всех пациенток. И было показано, что вот это новое поколение препаратов, оно работает и в этой группе с низким уровнем содержания HER2. Не просто работает, оно значительно увеличивает, значительно улучшает прогноз. И в качестве профилактической терапии, и в качестве, то есть оно снижает и риск рецидива, и оно увеличивает продолжительность жизни. Поэтому это вот открытие 2022 года. Это еще раз подчеркивает, что те подходы, которые мы использовали 5 лет назад, они, допустим, уже на сегодняшний день не актуальны. мы, как врачи, должны понимать, что нужно обновлять и наши знания, и наши подходы, и внедрять как можно быстрее новые лекарственные препараты, потому что мы таким образом спасаем жизни и дарим месяцы жизни даже не сегодня, а там через 5 лет, через 6 лет. И второй момент с точки зрения пациента. Нужно понимать, что наука не стоит на месте, ни в коем случае не нужно опускать руки, есть все время новые и новые препараты. Мы каждый раз, у нас каждый год в онкологии мы, ух ты, у нас новое открытие, ух ты. И это у нас даже Нобелевские премии в онкологии самые частые, мне кажется, по медицине сейчас, это Нобелевские премии именно в области онкологии. А уже такие менее, так скажем, значимые открытия, они значимы для каждой конкретной женщины, могут изменить ее судьбу. Они происходят, ну, буквально ежемесячно. И это тоже благодаря в том числе клиническим исследованиям, которыми мы активно занимаемся.
То есть такое ощущение, что онкология, ну, если не самая, то одна из самых передовых отраслей.
Одна из самых передовых, да, отраслей медицины. Угу. В нее брошены большие научные силы во всем мире и в нашей стране в том числе. В нее брошены достаточно большие финансовые и в нашей стране в том числе. Поэтому все это дает кумулятивный эффект, и мы все больше и больше знаем об онкологических заболеваниях. Поэтому сдаваться уж точно нельзя, нужно наоборот быть все время начеку, и там что-то новое, и там что-то новое может появиться. Поэтому лечиться, лечиться, еще раз лечиться, как только в этом появляется необходимость.
Да, и это получается такая очень хорошая весть, добрая весть, я бы даже сказала, для женщин, которые заболевают сейчас, да, у которых устанавливается диагноз сейчас, то есть при всем том, что, ну, это ужасный диагноз. Но хорошая вещь заключается в том, что сейчас очень много возможностей для лечения. И те по типу опухоли, которые раньше считались агрессивными, с худшим прогнозом, как, например, вот если я правильно понимаю, это как раз про HER-позитивное, да, сейчас, наоборот, прорыв в лечении.
Да, да, сейчас прорыв. И, видите, мы стараемся, медицинская наука старается находить все время ниши для своих новых лекарственных препаратов и, ко всему прочему, расширять, даже если он препараты не очень новый, но расширять и доказывать, что он работает у большего числа пациенток. И когда мы говорим, вот эти пациентки, они попали в это клиническое исследование, часть из них попала на стандартную терапию, часть из них попала на терапию новым препаратом по новому показанию. И, так скажем, вот эта вторая часть, она профитировала, а та получила стандартную терапию. А сейчас, получается, с этого года, там, с 23-го года все пациентки будут получать, все из этой группы, все будут получать оптимальное, лучшее лечение. Поэтому те данные о выживаемости, которые мы там знали 3 года назад, они совершенно несопоставимы с теми, которые мы получим для тех, кто заболевает сегодня.
Да, спасибо большое, что еще раз это подчеркнули. И, соответственно, от меня, как от бывшей, или не знаю, бывают ли бывшими онкопациентки, да, обращение к тем, кто входит в эту реку сейчас, пожалуйста, относитесь с огромной критичностью к тем цифрам выживаемости, которые вы видите в интернете. Они все не про вас, и не про меня тоже.
Да, а уж тем более с критичностью относитесь к тем слухам, которые там рассказывают, вот у меня, да, 20 лет назад у меня была тетя, которая заболела.
Тетя моего дяди, да?
Да, тетя моего дяди, да. Ну, ей в тот момент тоже уже 70 лет было, но вот тогда-то ей никто не помог, и все, или еще хуже, и она лечилась, она так ужасно лечилась. Это было не лечение, а ужас. Большинство мифов, которые на сегодняшний день сопровождают онкологию, эти мифы были реальностью. Это данные 40-летней давности. То есть большинство вещей мы научились с ними справляться, работать. И большинство пациенток, сейчас получающих химиотерапию, они получают химиотерапию и при этом спокойно работают. Прибегают, делают все, что нужно, и убегают на работу. Вот так на сегодняшний день строится жизнь онкологического пациента. Это не те ужасы, которые были 40 и 50 лет назад.
Спасибо.